Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у меня беседа с доктором исторических наук, нашим постоянным гостем Алексеем Геннадьевичем Мосиным, преподавателем кафедры истории России Уральского федерального университета и преподавателем Миссионерского института Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
И сегодня у нас беседа на такую тему, которая, может быть, многим нашим радиослушателям покажется неожиданной. Вот. Я Алексея Геннадьевича спросила, как ему кажется, насколько для православного радио эта тема будет интересна. И вы мне сказали, что это общечеловеческие такие культурные ценности, и это должно быть интересно для всех. И сегодня, я надеюсь, Алексей Геннадьевич расскажет нам о человеке, со дня рождения которого в этом году исполняется сколько?
2300 лет.
2300 лет. И еще там круглая дата, по-моему, со дня смерти.
Да, 2225 лет со дня смерти. Ну, если о дне смерти мы можем говорить определенно, это известно, событие с этим совпало, то день рождения вычисляется по тому, что ему к моменту смерти было 75 лет. Вот таким образом эта дата тоже вычисляется.
Итак, герой нашего сегодняшней передачи – это человек, имя которого нам знакомо со школы – Архимед. Я смотрела в Википедии перед тем, как идти с вами на беседу, и там почему-то дается дата 212 год. Вот почему какие-то существуют разночтения, и откуда вообще доподлинно о такой древности может быть известен точный год рождения?
Нет, здесь на самом деле расхождения никакого нет, потому что ведь это 212 год до нашей эры. И если мы возьмем 212 лет и добавим 2013, получим как раз 225 лет. Вот это та дата, которая как раз у нас и для нас является главной, исходной. Потому что мы можем сказать, что вот 2225 лет тому назад Архимед погиб. А поскольку известно по источникам, что ему в это время было 75 лет, вот мы таким образом примерно можем определить дату его рождения. То есть она достаточно условная все равно. Может быть, не 75, а 74 ему было, а может быть, 76. Но поскольку других точных у нас данных на этот счет нет, мы можем вот так вот приблизительно в этом году отпраздновать этот замечательный юбилей. Возможность такая есть.
Ну, со школы нам об Архимеде известно, ну, самый минимум информации. Во-первых, этот закон Архимеда пресловутый, о котором всякие смешные стишки ходили для того, чтобы его запомнить. Ну и, собственно, какие-то отдельные фразы, которые, как я понимаю, скорее относятся к легендам. Ну вот о том, что «дайте мне рычаг, и я переверну мир». Ну и, может быть, еще какие-то легенды, связанные с обороной Сиракуз, когда вроде бы при помощи изобретения Архимеда было отражено нападение, не помню кого, римлян, по-моему.
Римлян, да.
Вот. Что вот сейчас, на нынешний момент, историки вообще достоверного, кроме легенд, знают об этом величайшем, как я понимаю, ученым, одним из величайших ученых мира?
Ну, Архимед происходил из сиракузского рода, небогатого, не очень знатного, но его отец, можно сказать, что тоже был ученым, астрономом, и, наверное, уже с детства ребенку Архимеду, юноше, были интересны очень многие вопросы, именно вот, как мы сейчас говорим, имеющие отношение к науке, к точным знаниям. А потом ему посчастливилось, к власти, когда ему было примерно 12 лет, Архимеду, к власти в Сиракузах пришел тиран Гиерон II. Это был человек тоже далеко не бесталанный, очень энергичный, военачальник. Во время войны с римлян, с Пирром, был такой известный, так сказать, завоеватель, известный нам по словосочетанию «Пиррова победа», да. Вот. Он выдвинулся на службе, так сказать, в ходе этих пирровых войн, и потом захватил власть в Сиракузах, вот примерно в 275 году до нашей эры, и почти 60 лет эту власть удерживал. Но когда мы сейчас говорим «тиран», то сразу же возникает такой образ человека жестокого, да, который правит тиранически, то есть самовластно, жестоко. А в Древней Греции это слово не имело такого оценочного характера. окраса. И просто это означало человека, который правит единовластно. И приходит к власти, власть получает не по наследству, а власть получает вот путем ее захвата изначально. Герон не был человеком жестоким, более того, он был человеком просвещенным. И что самое интересное, они с Архимедом находились в определенной степени родства. То есть Архимед был родственником Герона. И очень много их в жизни сближало. И какая-то общность интересов была. Видимо, Герон хорошо понимал природу таланта, дара Архимеда. И он помог ему получить хорошее образование. У Архимеда появилась возможность поехать в Александрию. А Александрия была тогда центром науки, научных знаний. Вообще там процветали и науки, и искусство.
И там... еще была жива библиотека, да,
Александрия? Она только начала создаваться. Это время правления династии Птолемеев. Птолемей I был одним из полководцев Александра Македонского. Он тоже там пришел к власти в Египте. И в дальнейшем уже его потомки эту власть наследовали. И вот Птолемей II в это время был у власти. Он был человеком просвещенным, человек, который многим интересовался. И вот он как раз покровительствовал наукам, искусством, строил знаменитый Мусеон, Александрийскую библиотеку, привлекал ученых со всего вот этого греческого, средиземноморского мира, был покровителем муз. И в том числе вот в это время как раз там оказался и Архимед, который мог общаться с самыми разными учеными, литераторами, пользоваться уже к тому времени неплохой по составу библиотекой. И он получал там и специальные знания, причем широкие, в области математики, механики, астрономии, философии. Но философия его интересовала в меньшей степени, а его интересовали именно точные науки. Причем не столько даже, может быть, теоретические, хотя и в этом он был достаточно силен, сколько в прикладном своем значении. Вот отсюда его, наверное, такой интерес, увлечение механикой, которая потом, собственно говоря, его и прославит.
Ну вот мы говорим о гигантском вкладе Архимеда в науку. И я даже читала, что не знала об этом, вот для меня это было новостью, что вообще все открытия Архимеда, все то, что он сделал, в общем, развиваться стало наукой только чуть ли не в 17 веке. До этого это как-то вот лежало, что называется, мертвым грузом, а было открыто, но он, получается, насколько же он опередил вообще свое время. И когда же начались вот эти его изыскания, которые потом стали открытиями? Кстати, когда я говорила о том, что мы знаем со школы, но со школы мы еще, конечно, знаем, как он выбежал из ванны с криком «Эврика». Это мы тоже знаем.
Основные, конечно, открытия Архимеда были сделаны во второй половине его жизни. Вот первая половина жизни – это, собственно говоря, становление личности, это получение знаний. А после того уже, как он из Александрии, это середина III века до нашей эры, когда он вернулся в родные Сиракузы. И здесь вот тот самый Герон, который был его другом и покровителем, спонсором, да, можно сказать, как сейчас это говорится, который помог ему получить эти замечательные знания. Вот здесь, собственно говоря, начинается уже период отдачи. То есть Герон, конечно, очень на Архимеда рассчитывал, на его помощь, на его вот эти вот замечательные полученные им знания, на его таланты, на его навыки в самых разных отраслях знаний и механики в том числе. Дело в том, что середина III века – это время для… Вообще вся вторая половина III века до нашей эры – это очень непростое, я бы сказал, даже тяжелое время для Сиракуз. И в целом для Сицилии, ведь Сиракузы мы вспомним на острове Сицилия. Это Южная Италия современная, Средиземноморье. И что в это время происходит? Сицилия и Сиракузы на этом острове находившиеся оказываются между, собственно говоря, двумя жерновами. Это, с одной стороны, Рим, постепенно усиливающийся, развивавший свою экспансию в Средиземноморье, захватывавший все новые и новые земли, подчинявший себе. А с другой стороны, Карфаген, тоже мощная держава. Город Карфаген, как мы все помним, находился на севере Африки. Там была интересная и развитая культура. У Карфаген была сильная армия, и он тоже подчинил себе многие земли, в частности, побережье Испании, отчасти современная Южная Италия, и под контролем Карфагена во многом находилась и Сицилия. И вот в это время, середина III века до н.э., идет так называемая Первая Пуническая война. Это прямое военное столкновение Рима и Карфагена. И вот в этой ситуации Сицилия могла стать ареной жестоких сражений и битв. И очень важно было, вот в чем была задача тирана Гиерона, вывести из-под удара свои земли. И вы знаете, вот он проявил себя искусным дипломатом. Ему очень долгое время удавалось находиться в стороне, по сути дела, от этой схватки. Он,
нейтралитет.
Да, такой дружественный нейтралитет. Причем он старался, и ему это удавалось во многих случаях, сохранить такие дружественные отношения и с Карфагеном, и с Римом, что было очень трудно, ведь каждому хотелось привлечь его на свою сторону, чтобы Гиерон со своей властью на острове поддержал открыто, выступил на их стороне. Вот. И ему удавалось какими-то полуобещаниями, полунамеками как-то вот уходить от прямой поддержки той или другой стороны. Таким образом, Сицилия из этой Первой Пунической войны вышла почти без потерь. После этого был довольно длительный мирный период. И вот уже только в ходе Второй Пунической войны, о которой мы все знаем хотя бы по школьной программе, это Ганнибал, это знаменитый поход Ганнибала по Италии. Римлянам было в это время, конечно, не до Сицилии, им надо было оборонять свои коренные земли, Италию, Рим, ведь Ганнибал чудом не взял Рим. Это знаменитая битва при Каннах и так далее. И здесь опять долгое время Гиерону удавалось лавировать и избегать прямого участия в войне на той или иной стороне. Но он понимал, что объективно, рано или поздно, его город, его страна будет вовлечена в этот конфликт, в эту войну, в это противостояние, которое неизбежно должно было кончиться ослаблением, а может быть уничтожением одной из сторон. Либо Карфаген завоюет Рим, либо укреплявшийся Рим победит Карфаген. То есть это вопрос времени. Гиерон, конечно, это понимал. И он решил, что надо принимать меры к тому, чтобы противостоять возможной агрессии. Потому что если одна из этих мощных держав, между которыми оказались сиракузы, вдруг всерьез займется покорением острова и города, то надо быть к этому готовым. И вот здесь как раз выдающуюся роль сыграл Архимед. Он фактически олицетворял собой военно-промышленный комплекс Сиракуз. То есть он в единственном числе, он был таким мозговым центром обороны Сиракуз. И он создал несколько линий укреплений Сиракуз. Возводились мощные стены. На эти стены ставились машины, которые должны были отражать атаки штурмующих. Они выпускали какие-то мощные стрелы. Некоторые машины позволяли совершать захват судна, то есть буквально из-за стены высовывалась механическая рука, которая приподнимала, в клещи брала нос судна, приподнимала его, потом отпускала, галера падала, люди с нее падали в море. И таким образом со стороны моря тоже удавалось город защитить. И вот когда действительно правильно рассчитал все Гиерон, кончилось в конце концов тем, что римляне потребовали от Сиракуз участия в войне на их стороне. Кстати сказать, к этому времени уже Гиерона не было в живых. Он умирает в 216 году до нашей эры. Его преемник, внук его, правит недолго. Он не имел такого авторитета и такого ума, как Гиерон. А время было сложное. Он был на следующий год свергнут. И в Сиракузах была провозглашена республика. И там шла жестокая борьба. Как всегда в таких случаях, было два лагеря. Прокарфагенский и проримский. И вот прокарфагенский лагерь на каком-то этапе получил перевес, преимущество. И римляне, увидев, что не удается так легко и просто втянуть Сиракузы в свою орбиту, направили против Сиракуз карательную экспедицию. То есть были захвачены города, другие города на Сицилии сначала, которые также подчинялись Сиракузам, а затем был осажден сам город, это произошло в 214 году до нашей эры.
Насколько я понимаю, вот при этой обороне Сиракуз еще считается, что была использована какая-то хитрая система зеркал, при помощи которой были подожжены корабли. И вот интересно, что сейчас есть, по-моему, на американском телевидении, если не ошибаюсь, передача называется «Разрушители легенд». Так вот, вот эту легенду тоже проверяли, насколько это вероятно. И вот они-то пришли к выводу, что нет, это невероятно, такого быть не могло. Но, насколько я понимаю, еще кто-то проверял. И у того, кто еще проверял, у него получилось. То есть при помощи 50 каких-то очень больших зеркал удалось таки что-то поджечь. Вот. Но насколько вообще все эти легенды вот об этих машинах, о которых вы рассказывали, вообще-то представить себе настолько в древние времена вот такие вот конструкции, вот такие вот машины, ну, конечно, это кажется какой-то фантастикой. Вот насколько учеными вообще проверена достоверность вот этих вот рассказов, легенд о обороне Сиракуз при помощи изобретения Архимеда?
На самом деле, вот, ведь есть понятие чистота опыта. Очень трудно достичь чистоты опыта, потому что при этих проверках у нас слишком мало данных. Данных исторических, данных источников, не легендарных. Потому что Архимед, с одной стороны, это реальный человек, а с другой стороны, это человек легенды. И он был человеком настолько удивительным, он настолько поражал вот этой своей изобретательностью, вот этим своим хитроумием, вот этой способностью делать самые невероятные машины. Ну, мы все помним винт Архимеда, да, с помощью которого вода поднималась наверх. Вот. Ведь Архимед открыл и изобрел число пи. Вот вы правильно говорили, что в 17 веке фактически оказалось многие изобретения Архимеда востребованы. Ведь мы же все в школе это изучаем, мы же не задумываемся над тем, что это изобрел Архимед. Да, значит, на чем это все это основано? Дело вот в чем, что ведь Архимед погиб при штурме Сиракуз. В течение 2 лет римская армия и римский флот не могли сломить сопротивление города, одного единственного города. Очень много осаждавших погибло при этом штурме. Это абсолютно достоверно известно. И, конечно, римляне хорошо понимали себе, что вот то, что дошло до нас благодаря, скажем, жизнеописаниям Плутарха, там об этом совершенно правильно говорится, что римляне понимали, что они сражаются не с Сиракузом, они сражаются с Архимедом, вот с этим человеком. Я даже вот так себе это представляю, когда была война, Великая Отечественная война, и Гитлер якобы говорил, что, взяв Москву, он первым, значит, расстреляет не Сталина, а Левитана. А Левитана. Потому что голос Левитана – это был мощный мобилизационный такой ресурс нашей армии. Вот даже сам голос, интонации, уверенность его, которую он вселял в людей своим звучанием. И вот Архимед был такой укрепляющей силой Сиракуз, важнейшим инвестиционным ресурсом. И, конечно, очень легко себе представить, что, взяв штурмом город, римляне расправились. Хотя вот у того же Плутарха написано, что Марцелл, полководец, который руководил штурмом Сиракуз, сказал, что ни в коем случае не убивайте Архимеда, сохраните жизнь Архимеду.
Ну, логично было бы использовать его таланты, его гений в своих целях.
Неизвестно, стал ли бы, позволил ли бы. Ну, это все, что талант Левитана использовать в целях победившего, так сказать, нацизма, да, на территории России. Ну, пошел ли бы на такую службу Архимед, конечно, вопрос. Я думаю, что здесь есть, конечно, и определенное лукавство. Конечно, армия, которая 2 года не могла взять Сиракуз и врывается в город, кто что будет думать о спасении жизни Архимед. Архимед погиб. Более того, конечно, римляне понимали, чем они в кавычках обязаны Архимеду, какое количество жертв было принесено. И я думаю, что Архимед был окружен ореолом славы и почета в своем городе. Конечно, было огромное количество его изображений. Ведь ничто до нас не дошло. Ведь нет ни одного достоверного изображения прижизненного Архимеда. Я думаю, что все это было уничтожено. Город был подвергнут разграблению. Очень многие культурные ценности и научные ценности, в том числе изобретение многих машин Архимеда, те, которые не были уничтожены. Например, его знаменитая схема небесного свода, двигавшиеся, то есть когда двигались вот эти вот планеты механическим образом. Марцелл это все увез в Рим, и его далекий потомок в 1 веке уже, так сказать, до нашей эры демонстрировал это своим друзьям. То есть это, она сохранялась и долгое время еще продолжала действовать. Неудивительно, что очень многие свидетельства того времени просто погибли, до нас не дошли. А как мы можем судить о том, как это все происходило? По писаниям более позднего времени. Прежде всего, это Плутарх, жизнеописание Плутарха. Но, кстати, вот эти знаменитые строительные жизнеописания Плутарха, ведь одно из них посвящено не Архимеду, оно посвящено Марцеллу. Марцелл – это как раз это враг Сиракуз. Но все равно, что в истории нашей страны, например, читать жизнеописание какого-нибудь военачальника вермахта, да? Вот. Но, с другой стороны, Плутарх собирал все, что можно было в таком времени собрать, а он жил в первом начале второго века нашей уже эры, прошло несколько сот лет после смерти Архимеда. И здесь уже, конечно, за отсутствием достоверных, точных, так сказать, источников описаний, очень много было записано со слов, по памяти, а сюда вторгались вот всякого рода легенды и предания, потому что когда люди видели то, что реально сделано Архимедом, у них было впечатление, что ну, это не под силу простому человеку сделать, когда действительно, вот если он, может быть, и не говорил, что дайте мне рычаг, и я сдвину землю, точку опоры, да? Точку опоры, и я сдвину землю. Вот. Но ведь он реально передвигал вот эти тяжелые, он снимал с мели эти суда с помощью рычага, с помощью блоков, с помощью блоков. Вот. И когда человек не понимает, как это вот как мы включаем какой-то прибор, да, в сеть, мы же не знаем очень хорошо всех этих законов, но мы привыкли к тому, что это происходит.
Мы понимаем, что эти законы есть, люди
да,
этого не понимают.
Да, но они видели результат.
Примерно чудо.
Человек крутит какую-то машинку, и судно начинает двигаться и сходит с мели, да, он вращает какой-то механизм, и вода снизу поднимается наверх и льется, и не надо носить это все на себе.
Ну, интересно, не считали ли его каким-то колдуном, волшебником?
Я думаю, его считали чем-то вроде полубога, вот с этими его выдающимися способностями. И очень интересно, вот почитайте просто, я обращаюсь к нашим слушателям, почитайте жизнеописание Плутарха, возьмите этот томик, это все издано, есть в многих библиотеках, откройте жизнеописание Марцелла и прочитайте то, что там написано об Архимеде. Там, кстати, изложено несколько версий гибели Архимеда. И именно там говорится, что Марцелл хотел сохранить жизнь Архимеду. И там описываются подробности штурма, как это происходило, как Архимед, сконструировавший, построивший все эти машины, расправлялся с нападавшими на его родной город. Это были враги. С этими врагами, с этими римлянами, как он разбивал их корабли, как убивали римских солдат эти самострелы, которыми были уставлены стены Сиракуз, как эти четыре рубежа обороны действовали. Там все это описано. Возможно, не все было на самом деле так. То есть не все там достоверно. Но вот что имеем, что называется, мы то имеем.
Алексей Игнатьевич, ну вот вы говорили о том, что не сохранилось изображений. Но, насколько я понимаю, у вас есть вариант, у вас есть некоторая версия, что,
есть.
Возможно, изображение все-таки есть. Расскажите,
пожалуйста. Вот на чем основана эта версия. Значит, мне в прошлом году весной попала в руки старинная монета. Эта монета выпущена была в Сиракузах, сиракузская монета, причем на ней имя тирана Гиерона, она чеканена в правлении тирана Гиерона, вот этого самого Гиерона Сиракузского, Гиерона II. На монете изображен бог Посейдон, медная монета с изображением Посейдона. Монета хорошо сохранившаяся. С другой стороны, трезубец, один из атрибутов Посейдона, там под ним подписано имя тирана Гиерона. И монета хорошей сохранности, и вот чем больше я смотрел на этот профиль человека, изображенного на монете, тем больше у меня закрадывались какие-то сомнения, что а действительно ли вот так изображали, ну я знаю, в общем, как изображали Посейдона, но уж очень какие-то утонченные черты у профиля этого Посейдона. И это не столько, ведь Посейдон очень жестокое, брутальное божество, Посейдон – владыка среднего мира, то есть между небом и подземным царством, ведь олимпийские боги поделили весь, так сказать, мир на три части. Зевс оставил за собой небо, громовержец, верховное божество греков античной эпохи. Аид взял он себе подземное царство, царство Аида. А средний мир достался Посейдону, причем он бог не только водной стихии, но он и колебатель земли. И вот ведь в древности люди очень сильно зависели, мы и сейчас зависим, происходит землетрясение, вон, помним все, да, вот это Фукусиму, когда отчасти разрушена была атомная станция, и это же вот это дело рук Посейдона в представлении человека античной эпохи. И надо было его, конечно, умилостивить, надо было его ублажать. Строилось огромное, особенно в прибрежных землях, огромное количество храмов Посейдона. Ему приносились жертвы. И вот такое очень грозное божество. Он мог своим трезубцем вызывать бури на море. Ведь человек, Средиземноморье – это мир морской, морской культуры. Это постоянное передвижение по морю. А человек, отправляясь в море, целиком оказывался во власти Посейдона. Вот. И изображения его, как правило, они вот такие очень грозные. Он с трезубцем. Этот трезубцем он дробил скалы, разбивал корабли. Одним, значит, мановением руки поднимал бурю, хотя было только что, может быть, спокойно на море. Мы помним сюжеты в «Одиссее», как он преследовал жестоко Одиссея, проявляя к нему неприязнь свою. И с каким трудом хитроумный Одиссей избегал этих ловушек, расставленных на его пути по Средиземному морю, по морям Посейдону. Чем больше я думал над этим, тем больше у меня возникала, чаще приходила мысль, а что если в Сиракузах этого времени, вот где именно Архимед жил в это время, творил, был вот таким вот полубожеством для сиракузян, он обеспечивал их безопасность. Ведь велико было искушение запечатлеть его черты именно вот в такого рода вещах, как монеты. И мы хорошо знаем, что художники античной эпохи добивались огромных успехов именно в реалистических изображениях. И когда они изображали богов, то реальной натурой служили простые смертные, люди, которые жили рядом с ними, они с них. И очень часто черты реального человека запечатлевались в облике Зевса, Диониса, Афины, Персефоны и так далее. И вот я подумал, что а почему бы не предположить, что вот облику Посейдона на этой монете были преданы черты Архимеда. Что подкрепляет это предположение, эту версию? Дело в том, что Посейдон изображался на монетах очень многих греческих городов, полисов в самое разное время. В Сиракузах изображение Посейдона на монетах появляется только при Героне II, и последний год чеканки в Сиракузах монет с изображением Посейдона – 212 год. Год взятия Сиракуз с римлянами. Ну, можно сказать, что ведь римляне взяли город, и, конечно, многое изменилось. Но после этого продолжали в Сиракузах чеканиться монеты с изображением всех других богов, кроме Посейдона. Изображение Посейдона навсегда исчезает с монет Сиракуз, подчиненных Римом.
Дальше. Очень загадочно.
Это загадочно, и это может быть совпадение. А может быть, это и не случайно, потому что римляне могли узнать в этих чертах вот черты ненавистного им Архимеда. И, конечно, я вот представляю себе так, что, конечно, должно было быть много изображений Архимеда. Это было обычным делом, когда при жизни вот такие почести заслуженным, уважаемым людям в античную эпоху воздавались. Заказывали их изображения, заказывались бюсты с их изображением. Конечно, все это было уничтожено, и до нас действительно не дошло достоверно ни одного портрета Архимеда. Может быть, это единственный у нас шанс.
А какое-то словесное описание тоже не было, да?
Нет вообще этих описаний. Вот я же говорю, что наиболее ранние свидетельства – это Плутарх. То, что, из того, что сохранил. Потому что уничтожен был город, наполовину был уничтожен. Все, что связано было с культурой города, с его независимостью от Рима, уничтожалось. Что-то вывозилось, и очень многое, ценные вещи, прежде всего ценные вещи, вывозились в Рим. Римляне еще не были тогда таким цивилизованным народом, как это было позднее, в эпоху Августа и в последующие века. Все-таки это третий век до нашей эры. Римляне были тогда воинами, покорителями, грабителями, насильниками. И только-только, и, кстати сказать, вот по мере того, как они овладевали вот этой средиземноморской экуменой, вот этими греческими городами, полисами, они приобщались к этой высокой культуре греческой, очень многое перенимали и таким образом цивилизовались, оккультуривались. Вот. А в то время действительно очень многое было уничтожено, причем я думаю, что многое уничтожалось сознательно, и в том числе, я думаю, сознательно уничтожалось все, что было связано с культом Архимеда в Сиракузах. Это культ, несомненно, был.
Алексей Геннадьевич, вот если кратко все-таки постараться перечислить для наших радиослушателей вот те открытия Архимеда, тот его вклад в науку, вот, что называется, в небольшом, очень кратком виде.
Вы знаете, что их на самом деле есть, я могу всех, кто интересуется, адресовать книги «Историка Лурье». Это нетрудно найти. Эта книга выставлена в интернете, в Яндексе. Набираете «Лурье Архимед», вам эта книга выпадает. Вы даже можете ее скачать. совершенно бесплатно, и она будет в вашем распоряжении. Это издание примерно 60-летней давности, очень хорошее, очень добротное, там подробно изложено все, что, в общем-то, известно по источникам, достаточно достоверно изложено о биографии Архимеда, о нем как об исторической личности, о его очень квалифицированно, о его научных открытиях. А открытия он делал в самых разных областях. Например, вот я уже говорил, что его отец был астрономом. В области астрономии, ну, в частности, Архимед пытался рассчитать, и довольно точно ему это удавалось. Например, окружность Земли. Архимед знал, что Земля круглая. И он пытался с помощью разных, так сказать, приспособлений, не совсем точно, но точно трудно было в тех условиях, на том уровне еще знаний и, так сказать, о Земле, вычислить. Но, тем не менее, он такую попытку предпринимал. Или, скажем, определить расстояние от Земли до Солнца. То есть вот такие вот вещи Архимед делал. И здесь сочетание вот его умений, знаний и умений в разных областях, в разных науках. Астрономия, математика, геометрия, прикладная механика. Он сам конструировал приборы для собственных наблюдений, для собственных измерений. Измерения для того времени, измерения Архимеда отличались более высокой степенью точности, чем у многих других исследователей. Потому что ведь не было заводов, которые изготовляли инструменты. Каждый исследователь либо находил мастера, который изготовлял инструменты, либо должен был делать их сам. Архимед все делал сам. Дальше. Ну вот эта история с ванной, да, когда он погружается в воду, да, вода вытесняется, и он кричит «Эврика!».
Там, по-моему, было что-то связано с тем, что ему пришлось он измерять коробку.
Да, он получил, к нему обратился его друг и благодетель, тиран Гиерон, который заказал мастеру золотую корону.
И заподозрил, что она не из чистого
да.
золота, да?
Заподозрил, что мастер схитрил, что часть золота пошла не на корону, а в карман мастеру. Туда было добавлено что-то, значит, в сплав, но на глаз это определить невозможно. Как, значит, вот определить, каким образом? Гиерон верил в безграничные возможности Архимеда. И Архимед долго ломал голову над тем, как же, а корона имела сложную форму. Значит, вот эта круглая охватывающая часть голову, потом там еще разные, так сказать, зубцы какие-то. Короче говоря, вот так просто с линейкой это все измерить было очень трудно, зная удельный вес золота, скажем даже. И вот тут Архимеду пришла в голову эта мысль, что можно измерить путем определения, исчислить объем вот этого золота в короне, да? Путем вытеснения определенного количества воды. Что сделать нетрудно? Погрузить корону в жидкость, вытесненная вода будет иметь тот же объем, что опущенная туда корона. И, соответственно, зная удельный вес, плотность воды и золота, можно без труда составить нужную пропорцию и вычислить. Кстати сказать, он пришел к заключению, что действительно мастер, так сказать, слукавил, может быть, не очень сильно, но не вполне количество золота оказалось нужное в короне. А самое главное, вот таким образом, то есть вот что нам дорого в Архимеде, он не был кабинетным ученым. У него теория и практика шли рука об руку, они были неразрывно связаны. Это вот один из очень таких важных уроков. Не надо замыкаться в четырех стенах своего кабинета. Надо участвовать активно в жизни. И тогда, вот очень же много всяких историй, да, подобного рода, что Ньютон лежал под яблоней, упало яблоко, и тут он открыл закон всемирного тяготения, что Менделеев уснул и увидел во сне. Он увидел во сне только потому, что он постоянно над этим думал. А отдыхать человек тоже должен. И он не таблицу увидел, а последнее какое-то звено, которое достраивало вот эту стройку. Уже в голове у него эта система была, и вот тут она была достроена таким образом. То есть вот последнее, что называется... Это...
Штрих.
Да, последний штрих, последний кирпичик. Вот я уже говорил о теоретических открытиях Архимеда. Да, вот число пи, пожалуйста. В то время, может быть, это не имело такого прикладного значения. А как же мы сейчас без этих вещей обойдемся? Причем он вычислил его с очень высокой степенью точности. Для того времени просто удивительно, там очень много после этой запятой было очень большое количество знаков. Ну, как известно, это все уходит в бесконечность. Вот, и сейчас мы можем там гораздо большее число этих знаков достроить, чем это было доступно Архимеду. Вот Архимед поражал своих современников, поражал действительно вот неисчерпаемостью, казалось бы, своих возможностей. Ну и, наконец, вот что очень важно, это выход в практику, практически. Потому что уже в то время было очень много ученых, которые занимались вот какими-то интересными им самим наблюдениями, открытиями, какие-то составляли таблицы. Архимеду интереснее было другое, чтобы это работало, чтобы это действовало. И он именно в Сиракузах. Это вот такое удивительное сочетание. Вот он родился там и тогда, где он был очень нужен, где он пригодился. И ведь то, что римляне не могли 2 года взять штурмом Сиракузы, это совершенно удивительно. И это было под силу совершить, я думаю, только одному человеку в то время, это Архимеду. Кстати, хочу напомнить слушателям, что я еще тогда, по-моему, даже я был школьником, во всяком случае, это было очень давно, был создан мультфильм, который назывался, по-моему, так, «Коля, Оля и Архимед».
Да-да-да.
Посмотрите, очень хороший, очень славный. Там очень легко, в такой доступной форме рассказывается об этих открытиях Архимеда. Там эти ребятишки, советские школьники, попадают в Сиракузы, общаются с Архимедом, общаются с жителями Сиракуз, видят, как происходит штурм, как сначала жители Сиракуз отбивают атаки римлян, потом как с помощью хитрости римляне проникают в город. Вот. Посмотрите, и я думаю, что вы посмотрите этот замечательный фильм с удовольствием.
Алексей Игнатьевич, вот последний, наверное, вопрос. Вы все-таки специализируетесь на русской истории, и вот мне интересно, а вот эти все открытия Архимеда, мы знаем, что они были надолго как-то забыты, но не то, что забыты, они не могли быть забыты,
не востребованы,
да. Вот в России, на Руси, когда, во-первых, люди образованные стали как-то узнавать вот об этом, когда это стало частью, так скажем, школьного образования, допустим, да, когда люди образованные стали как-то, может быть, развивать, как-то это изучать.
Я думаю, это все-таки с Петровского времени, потому что именно в Петровское время вот такие светские гражданские науки стали активно входить в жизнь общества. Во-первых, была придумана Петром и внедрена гражданская азбука. Началось широкое издание научной литературы. Очень много книг стало переводиться с западноевропейских языков, с немецкого прежде всего, с французского, со шведского. Издаваться труды ученых. И, кстати сказать, труды по математике, труды по геометрии именно в Петровскую эпоху. Очень интересны эти издания начала XVIII века. Они редки, немного экземпляров, как правило, их сохранилось. Вот. Но в хороших библиотеках, музеях их можно видеть, опубликованы каталоги, описания этих книг. Это удивительно интересно. И я думаю, что вот первая четверть XVIII века – это вот как раз время активного приобщения России к этим точным знаний, к точным наукам. Ну и, наконец, первая четверть XVIII века завершается, увенчивается учреждением Академии наук в России. Один из последних указов Петра 1724 года посвящен как раз учреждению Петербургской императорской академии наук. Она открылась уже после смерти Петра, несколько недель спустя буквально после его кончины. Но вот это его детище. Это та самая академия, которая, развиваясь, дожила до наших дней, сейчас переживает не самые легкие времена.
Спасибо вам, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили о величайшем ученом Архимеде, который в этом году исполняется 2300 лет со дня его рождения. Ну, предположительной, конечно, дата его рождения. Спасибо вам, Алексей Геннадьевич.
Спасибо. До свидания.